Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это прямой эфир на «Радио Спутник», в студии Алексей Красильников и Мария Меркулова. Здравствуй, Леш.
Привет, привет.
Ну что же, к новостям. И снова угроза в самом сердце демократии. Утро четверга в Вашингтоне началось с того, что здание Конгресса пригрозили взорвать. Мужчина приехал на автомобиле к этому самому зданию, и полицейские увидели у него нечто, напоминающее детонатор.
Вообще, конечно, увы, но к таким ситуациям начинаешь привыкать. Даже если это говорится только про Соединенные Штаты. Совсем недавно буквально кто-то таранил, если я правильно помню, проходную здание Капитолия. Относительно недавно была угроза взрыва на, сейчас вот правильно сформулирую, рядом с, ну, на пространстве, которое прилегает к транспортному узлу, тоже там совсем рядом с Вашингтоном, Виргинией, там через этот, через речку, через залив. И вот здесь сейчас все по привычным регламентам. Несколько кварталов оцеплены, переговоры полиция ведет, человека уже даже опознали, эвакуировали близ расположенное здание. К слову, кстати, значительная часть сотрудников Конгресса в отпуске, что упрощает ситуацию, но менее спокойно ничего не становится. Что известно? А известно, что самое любопытное, многое. Поначалу, что черный и большой автомобиль, вот этот пикап, трак, как это правильно даже назвать в русском языке, угрожает что-то взорвать. В руке действительно что-то похожее на детонатор. И моя любимая вот эта история, каждый день прямо про нее повторяю, развитие средств связи, развитие интернета и смартфонов, он записывает видео, он рассказывает о том, как если что, что он заберет с собой несколько кварталов. И еще рассказал, что по Вашингтону разгуливают несколько человек с таким же количеством взрывчатки. То есть, вот как тут поверишь, это какой-то городской сумасшедший, который напридумывал себе не пойми чего, или это действительная угроза? И все это, да, происходит вот рядом с библиотекой Капитолия, действительно в самом сердце Вашингтона.
Да, сейчас узнаем все подробности у руководителя информационного агентства «Спутник USA», «Спутник США», Миндия Вашели с нами на связи. Миндия, здравствуйте.
Добрый день.
Минди, расскажите, пожалуйста, на вот прям к сейчас что-то есть, что-то новое, потому что в таких ситуациях все может поменяться от минуты к минуту. Договорились ли, насколько на контакт идет этот человек и насколько есть понимание, что он психически здоров?
По той информации, которая у нас есть сейчас, полиция недавно выходила к журналистам и проводила очередной брифинг. Они продолжают переговоры с этим мужчиной. По неофициальным данным, имя мужчины уже известно. Это некий Флойд Рэй Росбери, которому около 50 лет, который живет в Северной Каролине. И то, что мы о нем знаем, так это то, что сам себя он на этом самом стриме в Фейсбуке, о котором вы говорили, называл патриотом, требовал встречи с Байденом или его представителем, а также выражал недовольство правительством, в частности, с демократами, и надеялся, что его действия послужат толчком к некой революции. Но сейчас на месте не только представители полиции Капитолия, не только представители городской полиции Вашингтона, но там также находятся и работники ФБР, там же на месте представители агентства по борьбе с контрабандой табака и оружия. И мы знаем, что снайперы держат это место на прицеле. Также на месте происшествия был замечен броневик, и рядом с которым были саперы. Поэтому сейчас все надеются предотвратить какой-то трагический исход. Все надеются на то, что просто удастся уговорить этого человека сдаться.
А можно у вас такой... Да, Маш, прошу прощения.
Да, Минди, а что известно по поводу проверок, может быть, в других частях города? Потому что он же говорил, что у него еще, либо да, есть сообщники, либо что он заложил бомбы по всему городу, что-то в этом роде.
Полиция дает очень скудную информацию. Угу. Единственное, что они повторяют, так это то, что мы продолжаем работу, мы продолжаем расследование, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы, мы будем давать вам новости, как только они будут появляться или как только их можно будет выдавать в эфир. Но пока это все, что мы знаем.
А насколько... Я понимаю, конечно, что это район достаточно специфический, что там нет таких, ну, случайных, уж простите, жителей. Но, тем не менее, вот насколько уже такие ситуации воспринимаются в Вашингтоне, на улицах Вашингтона? Ну, я просто с трудом представляю, что...
Как реагируют жители,
да, да, вообще? И жители, или те, кто работают регулярно, постоянно, потому что, ну, вот это так, подобного рода сообщения из-за этого района и близ расположенных, ну вот сколько, 3 я вспоминал за последние, ну, с апреля. Это уже 3-й.
Да, совершенно верно. И работники Капитолия, они даже уже шутят, что им требуется терапия после того, как они приходят на работу. Но, кроме того, вы абсолютно правы, вокруг есть и жилые дома, и людей оттуда частично тоже пришлось эвакуировать. Хорошая новость заключается в том, что людей на Капитолии сегодня значительно меньше, чем в обычные дни. Дело в том, что обе палаты Конгресса сейчас на каникулах. Депутаты разъехались по домам и встречаются с избирателями. Но, тем не менее, в Капитолии продолжали находиться сотрудники аппарата. И многие работники. Так вот, их тоже пришлось эвакуировать. И, естественно, это уже новая реальность. Как вы справедливо заметили, подобные вещи в этом году случаются, ну, необычайно часто. Такого раньше никогда не бывало. И только недавно вокруг Капитолия убрали заграждение, и все надеялись, что это послужит каким-то сигналом того, что жизнь возвращается в нормальное русло.
Ну да, что можно выдохнуть.
Что-то было.
Минди, если вкратце уже в завершение, не идет ли речь о создании какой-нибудь дополнительной спецслужбы, какого-нибудь дополнительного отделения, которое бы следило именно, ну как сказать, в значимых, в политически значимых городах, районах за подобными вещами? Или, допустим, не знаю, какие-нибудь въезд ограничить, ну, учитывая, что это достаточно регулярно, часто происходит. А выпнули Северная Каролина, это, конечно, не так близко, но и не так далеко. Там доехать-то можно, его не остановили, получается, сколько? Раз, два, ну, 3 границы штата, 2 границы штата.
Ну, границы штатов условные.
Да-да-да, естественно.
Там не существует никаких чекпоинтов, там не существует никаких таможен или проверок, поэтому, ну, это просто...
Но, тем не менее, смотрите, шоссе, половину Атлантического побережья он проехал. Ну, половину, треть, ладно.
Да, проехал, ну а за что его было останавливать, если он не нарушал в это время правил дорожного движения, если его машина не находилась в угоне, то...
И не сообщал о своих планах всем подряд, да, по дороге.
И при этом подъехал почти к Белому дому, к Капитолию, совершенно спокойно.
Да, совершенно спокойно подъехал, но, вы знаете, в Америке и так уже такое количество спецслужб, такой аппарат слежения, что создавать еще что-то, ну, это будет, конечно, просто...
мягко говоря, чрезмерно.
Мягко говоря, чрезмерно, потому что все необходимые, даже более того, спецслужбы уже существуют. В одном только Вашингтоне оперируют, если я не ошибаюсь, более 20 полицейских управлений. То есть у каждого университета свое полицейское управление, у метро свое полицейское управление, у Капитолия, собственно, свое полицейское управление, бюджет которого, если я не ошибаюсь, больше, чем бюджеты некоторых армий мира. Поэтому дело не столько в том, есть ли необходимая спецслужба, сколько в том, как, собственно, она работает.
Ну да, и в том, находятся ли вот такие персонажи, которые хотят как минимум наделать шуму, а как максимум очень-очень трагически это все может обернуться. Миндия, вам спасибо большое. Рады были вас услышать. Руководитель информационного агентства «Спутник USA» Миндия Гавашели был с нами на связи. Ну а что ж, а мы продолжим следить за ситуацией, в том числе и в Вашингтоне. Подрался с ОМОНом, получи 5 лет колонии. Вот такое решение принял Тверской суд Москвы в отношении Саида Мухаммада Джумаева. Он также фигурирует в новостях под именем Михаил Мархиев, который в январе на акции в поддержку Алексея Навального подрался с представителями вот правоохранительных органов.
Здесь, конечно, да, такая двоякая ситуация. Давай сначала саму фактуру расскажем. Угу. Суд признал его виновным в 3 эпизодах, предусмотренных частью 1 статьи 318. Это звучит как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Я всегда очень люблю такие бюрократические формулировки, потому что порой они разительно отличаются от того, что можно увидеть. Я снова снова напоминаю, что вот как раз ситуация с Джумаевым, с Мархием, этого он позже взял это имя, она была очень хорошо освещена в телеграм-каналах, в соцсетях, в видео, в новостях, как-то вот оно попало прямо в метре, вот это действительно ожесточенная драка. Его, там никакого, конечно, урона вряд ли можно было нанести, потому что ни арматуры, ни кирпича, ничего не было, а ОМОН это, счастью, ребята защищенные, к счастью, кстати, для всех.
Да.
Вот, но тем не менее, это произошло, это было, и это было прям такое ощущение, что вот как-то на показ. И здесь я бы обратил внимание, что, почитал, кстати, эту статью 318-ю, это максимально возможный срок, который можно получить за вот эту самую 318-ю
максимально
статью.
Максимально жесткое
лет.
Наказание.
Да-да-да.
5
да.
лет.
Могли быть, там перечисляются штраф, есть принудительные работы на продолжительный тоже срок, есть арест на полгода. Я не удивлюсь, что можно было бы как-то переквалифицировать на какой-то домашний или на другой арест. И здесь мы приходим к тому, что, ну, не случайно и не просто так в определенных случаях выбирается именно максимально возможное наказание. Поэтому я предлагаю послушать комментарий, который на эту тему мы получили у правозащитников, потому что здесь тоже действительно некая двойная такая ситуация относительно того, можно или нет, ну, как это сказать, участвовать в таких акциях и какой срок за это можно получить.
Конечно, когда суды выносят по тем или иным нашумевшим делам, или которым особо обращено внимание и со стороны прессы, и общественности, они тем более на территории России всегда люди собирались, но последние законы, конечно, принесли свои результаты и показательные. И, соответственно, стороны власти также нет показательный приговор в части применения последствий в виде 5 лет лишения свободы. На мой взгляд, все показательные приговоры носят собой характер стать превентивной мерой для того, чтобы подобного рода не случалось. Власти, конечно, ничего не осталось делать, как вынести подобного рода приговор. Он, безусловно, является, на мой взгляд, показательным.
Вот такое мнение высказал Владимир Комсолев, судья в отставке, правозащитник. Ну и тоже здесь очень много, можно много, как это сказать, предполагать о том, что и как может быть дальше. Потому что, ну, вот мне лично, как любителю футбола, здесь сразу видится, что будет дальше, вот, например, с охраной, со взаимоотношениями между правоохранительными органами и футбольными фанатами.
Да.
Потому что вот эти ситуации, когда и провокации, и тоже потасовки при участии, не буду говорить, что они прям белые пушистые футбольные болельщики, в подтрибунных помещениях, когда не выпускали, в Ростове относительно недавно было. Бывает всякое. И, естественно, мы говорим про вот эти митинги, акции, которые, в данном случае надо обязательно сказать, что это не санкционированное мероприятие, поэтому, если ты на него пришел, формально, что ты ожидал? Тем более, если ты пришел на несанкционированное мероприятие, еще и ввязался в потасовку с представителем власти, и при этом полагал, что потом тебя не найдут. Нашли, ничего страшного. Он же потом скрывался, он хотел уехать в другую страну. Нашли. И это вот тоже очередная прелесть, с одной стороны. С другой стороны, ужас современных реалий, что по камерам видеонаблюдения, по какой-то вот этой видеофиксации
пилинг
найти
телефона,
могут кого угодно.
Все, что угодно, если имя знаешь.
Да тут даже имя-то не было известно. Тут по лицу сняли.
Ну, все, да.
При том, что в зимнее время человек, ну как сказать, у него не так много. Он изначально был в капюшоне, потом капюшон слетел. Все нашли, все определили. И можно только, с одной стороны, восхититься, с другой стороны, ужаснуться. Что по части
прав.
Лица даже может быть скрытого одеждой, теперь можно найти, определить, кто, что и в какой ситуации делал.
Да, действительно так. Ну, а мы продолжаем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Зоны больше нет. Владимир Зеленский отменил свободную экономическую зону в Крыму. Оказывается, она там была.
Ты знаешь, вот это действительно...
Украинская причем.
Да, потому что есть же еще и свободная экономическая зона российская.
Да.
И ты изначально как-то вроде думаешь, что то ли это какие-то были дополнительные условия, или какие-то, ну, точнее, более легкие условия для сотрудничества, или для обмена, я уж не знаю, чем это, услугами, продуктами, в смысле товарами, или чем-то еще. Нет, речь больше о бюрократических проволочках. Сразу после воссоединения Крыма с Россией в Крыму был введен Украиной льготный налоговый режим, и граждане страны, находившиеся на полуострове, были освобождены от уплаты общегосударственных и пенсионных сборов. То есть это такое, ну как это, сделать мину при плохой игре, для того, чтобы в какой-то мере еще и граждан своих защитить, потому что, ну, у многих оставались там какие-то дела, бизнес, и, соответственно, вести все это было сложнее. Я предлагаю сразу послушать Валентину Гайденко, заведующую отделом Украины Института стран СНГ, а потом продолжим.
Этот закон о свободной экономической зоне был принят вскоре после того, как Крым вошел в состав России. Видимо, это было продиктовано тем, что у многих украинцев в Крыму оставалась собственность. Но все более и более национальные радикальные силы требовали от Зеленского отменить этот закон. Зеленский идет на поводу у радикальных сил и отменяет этот закон. Видимо, какую-то свою основную функцию он выполнил. Более того, впереди у Зеленского предполагаются президентские выборы, и он хочет заручиться какой-то поддержкой или хотя бы не противостоянием национальных радикальных сил.
То есть здесь достаточно много вещей сошлись. Просто дело в том, что да, все, что происходит при участии президента Украины, нужно вот оценивать сквозь призму возможных грядущих, новых, следующих выборов. И, естественно, не забывать про борьбу власти внутри страны. И снова мы действительно возвращаемся к тому, что есть вот эта категория людей, организаций, которые может требовать чего-то от президента. И президент все еще на них хочет опираться. Может опираться. Действительно, просто, может быть, с ними не рассориться. Вот настроенные, ну, как бы так помягче сказать, радикально настроенными, то есть вот максимально украинизированно настроенных. И вот, вот эта схема, которая работала, она действительно позволяла каким-то образом, ну, больше денег, что ли, сохранять тем гражданам, которые находились в Крыму. Дело в том, что по закону они не являются, как сказать, резидентами. Как
налоговыми резидентами.
Да-да-да, чисто технически. На Украине Крым считают своей территорией, но при этом человек там находящийся, вот он за пределами страны. Соответственно, при некоторых финансовых операциях, ну вот это мы к этому...
Нет, я все прекрасно понимаю,
что с другой стороны,
ты понимаешь,
да.
Это настолько сюрреалистично и противоречит одно другому, даже в законодательном поле Украины, что иногда, да, вот происходит вот такое выражение лица, ну, как ты сейчас видел у меня.
У меня всегда вот такое же выражение лица возникает, когда мы говорим о организационных властных структурах киевских, которые якобы управляют Крымом, то есть которые по факту тоже находятся в Киеве, но они есть.
Спецпредставитель президента Украины в Крыму, например. Ну,
спецпредставитель еще хорошо звучит, потому что спецпредставитель может где-то находиться, а вот прям непосредственно...
Ну, он обычно в Киеве находится.
Я уж не знаю, там как это, губернатор, не знаю, бургомистр, как это правильнее сейчас будет называться, а по факту тоже находится в Киеве. Вот, да, заведующий, да-да-да. Ну и таким образом, при некоторых финансовых операциях этим лицам приходилось платить повышенный налог, потому что они считались иностранцами, и это тоже вот как раз тот самый момент, когда и Украине тоже надо определиться. Так что в итоге с Крымом? Наша, не наша, своя территория, не своя. Если своя, почему считаются нерезидентами? Почему принимаются, вот, отменяются, точнее, такие законы? А закон отменяется, вот мы снова можем подвязать к этому внутреннюю политическую борьбу на Украине.
Да, так много вопросов, так мало ответов. Ну что же, и спорту уделим внимание. С одним футбольным чемпионатом Европы разобрались, Олимпиаду провели, настало время и для чемпионата мира. В Москве стартовало мировое первенство по пляжному футболу.
И ты знаешь, вот даже человеку, который не интересуется ни футболом, ни уж тем более пляжным футболом, наверняка было бы любопытно, во-первых, узнать, почему это мероприятие со статусом чемпионат мира проводится в России, хотя при этом были же вот эти запреты, связанные с рекомендацией ВАДА, не проводить, отбирать все вот эти мероприятия. Кубки мира по биатлону, какие-нибудь, я не знаю, другие все любые соревнования, а здесь оно проходит. ФИФА проявила принципиальность, и, соответственно, чемпионат все-таки стартовал. Он уже стартовал, уже Россия с Соединенными Штатами играет. Причем прямо сейчас играет. И неплохо, если вдруг кому интересно, котируется по пляжно-футбольным меркам. Играют всего 16 команд. И я бы еще напомнил, такой момент тоже был достаточно скандальный. Сборная Украины, которая очень уверенно отбиралась на это соревнование, в конечном счете приняла... И причем долгое время не отказывалась. То есть не было никакого комментария из серии «Мы не поедем в Россию играть». И буквально вот несколько недель назад все-таки приняли решение, чтобы не поехать. Хотя, повторюсь, вот что, вот опять же, занимая ту позицию, ту сторону, что могло быть бы круче и увереннее, и убедительнее, чем если твой гимн, украинский гимн, будет играть в центре Москвы. Помнишь, как многие говорят, мы там пройдем маршем, танки поедут по улице Москвы? Это все какие-то умозрительные штуки. А вот этот триумф украинские пляжные футболисты вполне себе могли устроить, но в итоге отказались. Поэтому сейчас смотрим, следим уже за футбольно-пляжными перипетиями, о том, как они есть.
Да, и делаем мы это все вместе с руководителем спортивного вещания телеканала «Санкт-Петербург» Иваном Лосевым. Иван, здравствуйте.
Алексей, Мария, добрый день, добрый день, вечер. Я с этим пляжным футболом, знаете, уже перепутал утро, ночь, день.
Да все в порядке, все в порядке.
Если, грубо говоря, в обычном футболе все понятно, все знакомо, здесь за кого болеть, за кем последить, потому что, ну, может выстрелить и страна, от которой того не ожидает. Более того, Россия фаворит, господи, только в болотном футболе такое было.
В Болотном и в Пляжном. Нет, друзья, тут не надо забывать, мы в 2011-2013 годах побеждали на чемпионате мира. Мы вообще двукратные чемпионы. И если брать, Алексей, вы уже рассказали структуру, если брать 16 участников, то мы в четверке фаворитов, это точно. Естественно, действующие чемпионы — португальцы, бразильцы. Давайте их не списывать, да, пляжный футбол, Бразилия, все это понятно. Испания и Россия. И на самом деле, вот сейчас мы с американцами играем, уже счет 4-3. Американцы к нам приближаются, при этом они вели 1-0, 2-1. И, безусловно, я это лично связываю исключительно с психологией. Американцы в пляжном футболе в противостоянии с нами, да и с нашими соперниками по группе. Я напомню, у нас Япония и Парагвай. Они аутсайдеры. И, конечно, когда мы говорим про стартовый матч России в Москве, домашний чемпионат мира, парни, конечно, психологически накачаны, пришли руководители, бог с ними, с руководителями отечественного футбола, пришли родственники, друзья, и, конечно, психологическая ответственность, нагрузка сумасшедшая, и, безусловно, вот немножко не получалось в первом тайме, во втором раскачались.
Иван, а разрешите вопрос задать непосредственно вот по состоянию футбола? Потому что дело вот в мини-футболе, который сейчас правильно называют футзал, ну, долгое время привлекали как раз бразильцев, натурализовали их, Сирило блестяще у нас играл, Пума отличный, вратарь, я забыл, как его зовут, но тоже очень неплохо играл под вторым номером всегда. А вот в пляжном футболе почему-то получается без натурализованных других игроков. Притом, кстати, там тоже есть, ну, как пришельцы, перебежчики из большого футбола, Александр Филимонов играл из футзала, господи.
Да.
Вратаря забыл, вылетел из груди, до сих пор тренирует. Вот почему получилось обходиться?
Может быть, вы про Романа Геруса, он как раз в петербургском «Кристалле» тренер вратарей. Все, на самом деле, было именно так, как вы описываете. В середине нулевых Петербург вообще столица пляжного футбола. У нас здесь это все зарождалось. И действительно, были бразильцы. Затем, правильно, ведь помимо того, что да, ты играешь с бразильцами, смотришь и выигрываешь с ними, нужно правильный опыт перенимать. И вот наши парни это сделали, и в 2011 году в финале Бразилию чуть ли не в Рио-де-Жанейро победили, в финале чемпионата мира. Поэтому сейчас у нас мастеров хватает, у нас нет бразильцев нейтрализованных. Если говорить про клубный футбол, я из Санкт-Петербурга, у нас вот в этом году чемпионат России проводился, «Кристалл» выиграл, он проводился в Москве, именно что в стране был чемпионат России, петербургский «Кристалл» действующий чемпион, и вот из этого, из нынешнего состава сборной России, а в заявке 14 футболистов, 6 представителей «Кристалла». Поэтому, к счастью, с натурализацией у нас покончено. У нас достаточно своих кадров, и самое главное, я бы отметил здесь, что пляжный футбол развивается не только в столице, в двух столицах, Петербург и Москва, но и в регионах, это и Саратов, это и Самара, что, безусловно, приятно.
Это очень классно, действительно. Еще кое-что хотим озвучить. Без Месси и Роналду у УЕФА определили кандидатов на приз лучшему игроку прошедшего футбольного сезона.
Я вот все вспоминаю, как в прошлом году я требовал, призывал, чтобы учили фамилию Де Брюйне, потому что блистательный игрок Манчестер-Сити в этом году снова в тройке. Помимо него французский центральный полузащитник Н'Голо Канте из Челси и еще один игрок из Челси, чемпион Европы Жоржиньо, он, правда, из Бразилии родом, к слову, о натурализованных бразильцах. За кого, Иван, будете переживать? Кто больше заслужил вот по итогам прошедшего сезона? Это, повторю, не календарный год, это сезон.
По сезону понятно, Алексей. Я на самом деле запутался в этих всех премиях и наградах. Я вот когда слышу очередную тройку, я даже не вникаю, это ФИФА, в смысле международная федерация, да, или УЕФА европейская. Это там золотой мяч, серебряный мяч. Это болельщики голосуют, тренеры, специалисты или чиновники. В общем, их столько этих премий развелось. Но что касается данной премии, вы даже, да, как начали новость это зачитывать, и как, собственно говоря, ленты информагентств идут сейчас, бог с ним, с Де Брюйне, с Канте и Жоржиньо, что нет Месси и Роналдо. Новость-то в этом.
Конечно.
На самом деле, да. нам с вами всем очень повезло, мы стали прямыми свидетелями, да, карьеры Месси и Роналдо. На наш век это, на нашем веку это случилось. Кто знает, как там будет в ближайшие 50 лет. Но здесь и сейчас, конечно, приятно, что европейские, мировые чиновники ну, смотрят дальше, чем Месси и Роналду. Да,
это приятно, потому что долгие годы как минимум один, а то и оба присутствовали, и, условно говоря, как Модрич, например, в свое время вполне мог что-нибудь получить, правда, это была другая структура. Не могу не спросить, два игрока Челси присутствуют в тройке, также тренер Челси, блистательный немецкий, кстати, тоже тренер Томас Тухель, присутствует в списке кандидатов на звание лучшего тренера года. Вот не слишком ли много внимания Челси, потому что в чемпионате вроде Манчестер Сити?
У нас немножко времени остается.
Ну, я понял, да. Вы знаете, здесь все-таки такая сказка небольшая, очередная с лондонским Челси. Завалили старт сезона, поменяли тренера, а этот тренер взял и выиграл Лигу чемпионов
этими
футболистами. Я думаю, что, безусловно, Де Брюйна здесь все-таки фаворит. Кевин своей карьерой в Манчестер Сити, пусть он в Лиге чемпионов не побеждал, но он заслужил эту премию, он действительно творец. Не на таком уровне, как Месси Роналду, но в этой тройке, я думаю, он должен взять. На втором месте Канте. Если отдать опорному полузащитнику, Алексей, вы меня поймете, ну как-то это...
Я очень люблю эту позицию, сам Иван, вот именно так. Поэтому, да, учим новые имена, не только Месси, Роналду, Канте, Жоржиньо, Де Брюйне.
Да, с нами на связи был Иван Лосев, руководитель спортивного вещания телеканала «Санкт-Петербург». Благодарим его.
Давай еще расскажем и напомним, что человек, который с машиной угрожал взрывом, сдался полиции. Поэтому обязательно обо всем расскажем подробнее в ближайшем выпуске.
Обязательно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».